французы, например, Луи Блан, видели в 29 января проявление конституционного противоречия между суверенным, не подлежащим роспуску национальным собранием, порожденным всеобщим избирательным правом, и президентом, который на бумаге ответственен перед собранием, а на самом деле точно так же, как собрание, санкционирован всеобщей подачей голосов, даже более того, соединяет в себе одном все те голоса, которые распределены и стократно раздроблены между отдельными членами национального собрания. К тому же в руках президента находится вся исполнительская власть, над которой национальное собрание витает лишь в качестве моральной силы. Это толкование событий 29 января смешивает словесную форму борьбы в парламенте, в печати, в клубах с ее действительным содержанием. Луи Бонапарт и учредительное национальное собрание вовсе не были противостоящими друг другу односторонними органами одной и той же конституционной власти. Бонапарт не был исполнительной властью, противостоящей власти законодательной. Бонапарт — это была сама уже учрежденная буржуазная республика, противостоявшая орудиям ее учреждения, противостоявшая честолюбивым интригам и идеологическим требованиям революционной фракции буржуазии, которая основала республику, а теперь, к удивлению своему, нашла, что основанная ею республика выглядит совсем как реставрированная монархия, и которая теперь захотела насильно продлить учредительный период с его условиями, его иллюзиями, его языком и его персонажами, и помешать созревшей уже буржуазной республике выступить в ее вполне законченном и характерном виде. Как учредительное национальное собрание было представителем свалившегося обратно в его среду Кавиньяка, так Бонапарт выступал представителем еще не отделившегося от него законодательного национального собрания, то есть национального собрания уже учрежденной буржуазной республики. Избрание Бонапарта могло получить истолкование только после того, как на место одного имени были подставлены его многообразные значения, после того, как это избрание повторилось на выборах нового национального собрания. Мандат старого был кассирован 10 декабря. Таким образом, 29 января пришли в столкновение не президенты национальное собрание одной и той же республики, а с одной стороны, национальное собрание устанавливающейся республики, с другой — президент уже установленной республики. Две власти, воплощавшие два совершенно различных периода в жизненном процессе республики. В одном лагере стояла небольшая фракция республиканской буржуазии, которая одна могла провозгласить республику путем уличной борьбы и террора, вырвать ее из рук революционного пролетариата и наметить в Конституции идеальные черты этой республики. В другом — вся роялистская масса буржуазии, которая одна могла господствовать в этой уже учрежденной буржуазной республике, могла сорвать с Конституции ее идеологический наряд и с помощью своего законодательства и своей администрации осуществить в действительности необходимые условия для порабощения пролетариата. Гроза, разразившаяся 29 января, подготовлялась в продолжении всего месяца. Конституанта хотела своим вотумом недоверия принудить министерство Барро уйти в отставку. Но в ответ на это министерство Барро со своей стороны предложило конституанте выразить себе самое окончательное недоверие, приговорить себя к самоубийству, декретировать свой собственный роспуск. По наущению министерства, Рато, один из самых незначительных депутатов, внес 6 января это предложение в конституанту, ту самую конституанту, которая уже в августе постановила не распускать себя, пока не издаст целого ряда органических, дополняющих Конституцию законов. Рато, Жан-Пьер, 1800-1887 годы, французский адвокат, в период Второй Республики депутат Учредительного и Законодательного собраний, бонапартист. Сторонник министерства Фульд заявил ей без обиняков, что ее роспуск необходим для восстановления расшатанного кредита. В самом деле, разве она не подрывала кредит, затягивая временное положение и вновь ставя под вопрос в лице Барро Бонапарта, а в лице Бонапарта уже учрежденную республику? Олимпиец Барро превратился в неистового Орландо от мысли, что у него вновь вырвут наконец-то добытый им пост премьер-министра, не дав ему насладиться им и двух недель. Тот самый пост, которого республиканцы однажды уже заставили его дожидаться целый децениум, то есть 10 месяцев. Орландо или Роланд Неистовый, легендарный герой поэмы «Ариосто». И вот Барро в обращении с этим жалким собранием превзошел в тирании самого тирана. Самое мягкое выражение его было «С ним невозможна никакая будущность». И действительно, оно представляло теперь лишь прошлое. Оно не способно обставить республику учреждениями, которые необходимы для ее упрочения, иронически добавил он. И в самом деле, вместе с исключительным антагонизмом собрания по отношению к пролетариату, сломилась его буржуазная энергия, а с его антагонизмом по отношению к роялистам снова ожил его республиканский пафос. Таким образом, оно было вдвойне неспособно укрепить соответствующими учреждениями буржуазную республику, которую оно больше не понимало. При помощи предложения Рато министерство вызвало во всей стране целую бурю петиций. Ежедневно из всех уголков Франции сыпались конституанте на голову тюки бьетду, любовных посланий, в которых ее более или менее категорически просили распустить себя и составить свое завещание. Конституанта со своей стороны вызвала контрпетиции, в которых от нее требовали оставаться в живых. Избирательная борьба между Наполеоном и Кавиньяком возобновилась в виде борьбы путем петиций за и против роспуска собрания. Петиции должны были послужить дополнительными комментариями к 10 декабря. Эта агитация продолжалась в течение всего января. В своем конфликте с президентом конституанта не могла сослаться на то, что она является детищем всеобщего избирательного права, так как противники апеллировали против нее именно к всеобщему избирательному праву. Она не могла опереться ни на какую правомерную власть, так как дело шло о борьбе против законной власти. Она не могла свергнуть министерство вотумами недоверия, как она попыталась это сделать еще 6 и 26 января, потому что министерство и не нуждалось в ее доверии. И оставался лишь один исход — восстание. Боевую силу восстания составляли республиканская часть Национальной гвардии, мобильная гвардия и центры революционного пролетариата — клубы. Мобили, герои июньских дней, составляли в декабре организованную боевую силу республиканской фракции буржуазии, подобно тому, как до июньского восстания национальные мастерские были организованы боевой силой революционного пролетариата. Подобно тому, как исполнительная комиссия конституанты, решившись покончить с оставшими невыносимыми для нее требованиями пролетариата, грубо обрушилась на национальные мастерские, так министерство Бонапарта, решившись покончить с оставшими невыносимыми требованиями республиканской фракции буржуазии, обрушилось на мобильную гвардию. Оно постановило распустить мобильную гвардию. Одна половина ее была уволена и выброшена на мостовую, другая получила новую организацию, монархическую, взамен демократической, а жалование ее было понижено до уровня обыкновенного жалования линейных войск. Мобильная гвардия очутилась в положении июньских инсургентов, и в газетах ежедневно стали появляться публичные покаяния мобилей, в которых они признавали вину, допущенную ими в июне, и умоляли пролетариат о прощении. А клубы? С того момента, как учредительное собрание, выразив недоверие Барро, проявило в его лице недоверие президенту, а в лице президента учрежденной буржуазной республики, а в ее лице буржуазной республики вообще, вокруг собрания по необходимости сплотились все учредительные элементы Февральской республики, все партии, которые желали свергнуть существующую республику и насильственно вернуть ее в прежнее состояние, превратить ее в республику, выражающую их собственные классовые интересы и принципы. То, что произошло, как будто и не происходило. То, что выкристаллизовалось из революционного движения, снова растворилось. Борьба опять завязалась за неопределенную республику февральских дней, контуры которой каждая партия определяла по-своему. На мгновение партии опять заняли свои старые февральские позиции, не разделяя, однако, февральских иллюзий. Трехцветные республиканцы «Националь» снова стали опираться на демократических республиканцев реформ. Снова выдвинули их в качестве застрельщиков на авансцену парламентской борьбы. Демократические республиканцы снова стали опираться на социалистических республиканцев. 27 января публичный манифест возвестил об их примирении и объединении и подготовляли в клубах почву для своей инсуррекционной борьбы. Министерская печать справедливо увидела в трехцветных республиканцах «Националь» воскресших июньских инсургентов. Чтобы удержаться во главе буржуазной республики, они поставили под вопрос самую буржуазную республику. 26 января министр Фоше внес закон о праве союзов, первый параграф которого гласил «Клубы воспрещаются». Он предложил немедленно же начать обсуждение этого законопроекта как нетерпящего отлагательства. Конституанта отвергла вопрос о неотложности, а 27 января Ледрю Роллен внес подписанное 230 депутатами предложение о предании министерства суду за нарушение Конституции. Предание министерства суду в такие моменты, когда это означало либо бестактное обнаружение бессилия судьи, то есть большинства палаты, либо бессильный протест обвинителя против самого этого большинства, вот тот великий революционный козырь, который эта гора последыш, с тех пор стала пускать в ход во всякий решительный момент кризиса. Бедная гора, раздавленная тяжестью своего собственного имени. Бланки, Барбес, Распай или другие пытались 15 мая разогнать учредительное собрание, ворвавшись во главе парижского пролетариата в зал его заседаний. Барбес, Арман, 1809-1870 годы, французский революционер, мелкобуржуазный демократ. Активные деятели революции 1848 года. За участие в событиях 15 мая 1848 года приговорен к пожизненному тюремному заключению. Амнистирован в 1854 году. Барро готовил тому же собранию моральное повторение 15 мая, намереваясь продиктовать его самораспущение и запереть зал его заседаний. Это самое собрание в свое время поручило Барро начать следствие против виновников майских событий. Теперь же, когда Барро стал играть по отношению к нему роль роялистского Бланки, а оно стало искать союзников против него в клубах. У революционного пролетариата, у партии Бланки, теперь беспощадный Баро начал пытать его своим предложением изъять майских пленников из суда присяжных и предать их изобретенному партией Националь Верховному суду Откур. Замечательно, как страх за министерский портфель сумел извлечь из головы нашего Баро перлы остроумия, достойные Бомарше. Бомарше, Пьер Огюстен, 1732-1799 годы, выдающийся французский драматург. После долгого колебания собрание приняло его предложение. В отношении к майским инсургентам оно вновь обрело свой нормальный характер. Если в борьбе против президента и министров конституанта вынуждена была стать на путь восстания, то в борьбе против конституанты президент и министры вынуждены были стать на путь государственного переворота, так как у них не было никакой законной возможности распустить ее. Но конституанта была матерью Конституции, а Конституция — матерью президента. Путем государственного переворота президент упразднял Конституцию, а вместе с ней свою республиканскую правовую основу. Ему оставалось тогда выдвинуть свои императорские права, но императорские права вызывали к жизни орлеанистские, а те и другие стушевывались перед легитимистскими правами. Падение законной республики могло вызвать торжество лишь ее антипода, легитимной монархии, так как в этот момент орлеанисты были только побежденными февральских дней, а Бонапарт был только победителем 10 декабря, и обе партии могли противопоставить республиканской узурпации лишь свои точно так же узурпированные у монархии права. Легитимисты сознавали, что положение дел им благоприятствует. Они конспирировали среди бела дня. Они могли надеяться найти в генерале Шангарнье своего Монка. Монк Джордж, 1608-1670 годы, английский генерал, активно содействовал восстановлению монархии в Англии в 1660 году. Близость белой монархии также открыто возвещалась в их клубах, как в клубах пролетариев близость Красной Республики. Успешно подавленное восстание избавило бы министерство от всех затруднений. «Законность нас убивает», — воскликнул Оделон Барро. Восстание позволило бы распустить конституанту под предлогом общественного спасения и нарушить конституцию ради самой же конституции. Грубое выступление Оделона Барро в национальном собрании, предложение о закрытии клубов, нашумевшее отрешение от должности 50 трехцветных префектов и их замещение роялистами, роспуск мобильной гвардии, оскорбительное обращение Шангарнье с ее начальниками, возвращение кафедры профессору Лерменье, который уже при Гизо считался неприемлемым, терпимость по отношению к выходкам легитимистов — все это имело целью вызвать восстание. Но восстание безмолвствовало. Оно ожидало сигнала от конституанты, а не от министерства. Лерменье, Жан-Луи Эжен, 1803-1857 годы, французский публицист, орлеанист, профессор сравнительного права в Коллеж де Франс с 1831 по 1839 год, покинул кафедру в результате протеста студенчества. Наконец настало 29 января. День, в который должно было обсуждаться предложение Матье де Ладром о безусловном отклонении предложения Рато. Матье де Ладром, Филипп Антуан, 1808-1865 годы, французский мелкобуржуазный демократ, в период Второй Республики депутат Учредительного и Законодательного собраний, где примыкал к партии Горы, с 1851 года эмигрант. Легитимисты, орлеанисты, бонапартисты, мобильная гвардия, Гора, клубы, каждый конспирировал в этот день, конспирировал столько же против своего мнимого врага, сколько и против своего мнимого союзника. Бонапарт верхом на коне производил смотр части войск на площади Согласия. Шангарнье актерствовал, производя эффектные стратегические маневры. Конституанта нашла здание своих заседаний окруженным войсками. Центр всех перекрещивающихся надежд, опасений, ожиданий, брожений, напряжений, заговоров — собрание. Храбрая, как лев, не поколебалась ни на минуту в этот более чем когда-либо серьезный для него всемирный исторический момент. Оно поступило как тот борец, который не только боялся употребить в дело свое собственное оружие, но чувствовал себя обязанным сохранить в целости оружие своего противника. «С презрением к смерти» подписало оно свой собственный смертный приговор и отвергло безусловное отклонение предложения Рато. Очутившись само в осадном положении, оно положило предел своей учредительной деятельности, необходимым обрамлением которой было осадное положение Парижа. Его месть была достойна его. На другой день оно назначило следствие по поводу страха, который министерство нагнало на него 29 января. Гора обнаружила недостаток революционной энергии и политического смысла, позволив партии «Националь» использовать себя в качестве глашатая в этой великой комедии интриг. Партия «Националь» сделала последнюю попытку удержать за собой в учрежденной уже буржуазной республике монополию власти, которой она обладала в период возникновения республики. Она потерпела фиаско. Если в январском кризисе дело шло о существовании конституанты, то в кризисе 21 марта стоял вопрос о существовании конституции. В первом случае дело шло о персонале партии «Националь», во втором — о ее идеале. Разумеется, добропорядочные республиканцы дешевле продали свою заоблачную идеологию, чем земное обладание правительственной властью. 21 марта в порядке дня Национального собрания стоял законопроект Фоше, направленный против права союзов, насильственное закрытие клубов. Статья 8 Конституции гарантирует всем французам право союзов. Запрещение клубов было, следовательно, явным нарушением Конституции, и самой конституанте предстояло санкционировать осквернение своей святыни. Но ведь клубы были сборными пунктами революционного пролетариата, ареной его конспиративной деятельности. Само национальное собрание воспретило коалиции рабочих против своих буржуа. А чем были клубы, как не коалиции всего рабочего класса против всего буржуазного класса? Как не организации своего рабочего государства, направленного против буржуазного государства? Разве все они не были учредительными собраниями пролетариата? Разве все они не были готовыми к бою отрядами армии восстания? Конституция первым делом должна была конституировать господство буржуазии. Стало быть, под правом союзов, она, очевидно, подразумевала существование только тех союзов, которые совместимы с господством буржуазии, то есть с буржуазным строем. Если Конституция, соблюдая приличия по отношению к теории, ограничивалась общими формулами, то разве не было правительства и национального собрания, чтобы толковать ее и применять в отдельных случаях? И если уж в первобытную эпоху республики клубы фактически были воспрещены благодаря осадному положению, то неужели их нельзя воспретить на законном основании в упорядоченной учрежденной республике? Трехцветные республиканцы могли выдвинуть против такого прозаического толкования Конституции только напыщенную фразеологию Конституции. Часть их, Паньер, Дюклер и другие, голосовала за министерство и таким образом доставила ему большинство. Паньер, Лоран Антуан, 1805-1854 годы, французский издатель, буржуазный республиканец, в 1848 году депутат учредительного собрания. Дюклер Шарль Теодор, 1812-1888 годы, французский политический деятель, член редакции газеты «Националь» в 1840-1846 годах. Другая часть с архангелом Кавиньяком и отцом церкви Марастом во главе, после принятия статьи о воспрещении клубов, удалилась вместе с Ледрю Роленом и Горой в помещение одной из комиссий и держала совет. Национальное собрание было парализовано, оно уже не насчитывало законного числа голосов, необходимого для принятия решения. Тут господин Кремье вовремя напомнил, сидя в помещении комиссии, что дорога отсюда ведет прямо на улицу, и что теперь уже не февраль 1848 года, а март 1849 года. Партия «Националь», внезапно прозрев, вернулась в зал заседаний Национального собрания, а за ней снова одураченная гора, которая, постоянно мучимая революционными потугами, столь же постоянно искала конституционного исхода и чувствовала себя всегда все же больше на своем месте за спиной буржуазных республиканцев, чем впереди революционного пролетариата. Так закончилась эта комедия. Сама Конституанта постановила, что нарушение текста Конституции является единственно верным толкованием ее смысла. Осталось урегулировать еще один пункт. Отношение учрежденной республики к европейской революции, ее внешнюю политику. 8 мая 1849 года в учредительном собрании, доживавшем свои последние дни, царило необычайное возбуждение. В порядке дня стояло нападение французской армии на Рим, отражение ее римлянами, ее политический позор и военное фиаско, предательское убийство Римской республики, совершенное Французской республикой, первый итальянский поход второго Бонапарта. Гора еще раз пустила в ход свой главный козырь. Ледрю Роллен положил на стол председателя неизменный обвинительный акт против министерства, на этот раз направленный и против Бонапарта, по делу о нарушении Конституции. Мотив 8 мая повторился позднее в мотиве 13 июня. Посмотрим, чем была эта римская экспедиция. Кавиньяк уже в середине ноября 1848 года отправил военный флот в Чивитавеккию, чтобы защитить папу, взять его на борт и перевести во Францию. Папа должен был дать свое благословение добропорядочной республике и обеспечить избрание Кавиньяка в президенты. Папа Пий IX. Пий IX, 1792-1878 годы. Папа Римский с 1846 по 1878 год. Вместе с папой Кавиньяк хотел поймать на удочку попов, вместе с попами крестьян, а с крестьянами президентство. Будучи по своей ближайшей цели избирательной рекламой, экспедиция Кавиньяка в то же время была протестом и угрозой против Римской революции. в ней в зародыше заключалась интервенция Франции в пользу папы. Эта интервенция в пользу папы против Римской республики в союзе с Австрией и Неаполем была решена 23 декабря на первом заседании Совета министров Бонапарта. Фаллу в министерстве – это означало папа в Риме, и притом в папском Риме. Бонапарт не нуждался больше в папе, чтобы стать президентом крестьян, но он нуждался в сохранении папской власти для того, чтобы сохранить за собой крестьян. Их легковерие сделало его президентом. Вместе с верой они теряли легковерие, а с папой веру. Что же касается объединенных орлеанистов и легитимистов, господствовавших именем Бонапарта, то ведь прежде чем восстановить короля, надо было восстановить власть, которая освящает королей. И дело не только в их роялизме. Ведь без старого Рима, подчиненного светской власти папы, нет папы. Без папы нет католицизма. Без католицизма нет французской религии. А без религии что стало бы со старым французским обществом? Ипотека крестьянина на небесные блага является гарантией для ипотеки буржуа на крестьянские земли. Римская революция была, следовательно, таким же страшным посягательством на собственность, на буржуазный порядок, как и июньская революция. Восстановленное господство буржуазии во Франции требовало реставрации папской власти в Риме. Наконец, в лице римских революционеров наносился удар союзникам французских революционеров. Союз контрреволюционных классов в учрежденной Французской республике нашел свое естественное дополнение в союзе Французской республики со Священным Союзом, с Неаполем и Австрией. Решение Совета министров от 23 декабря не было тайной для конституанты. Уже 8 января Ледрю Роллен сделал об этом запрос министерству. Министерство отреклось. И собрание перешло к очередным делам. Поверило ли оно словам министерства? Мы знаем, что весь январь оно только и делало, что выносило ему вотум и недоверие. Но если лгать входило в роль министерства, то в роль собрания входила притворная вера в эту ложь, спасавшую республиканский декорум.